эфире «Рожденные после СССР». Программа о том, какие традиции молодежь наследует из прошлого и что нас ждет в будущем. Посмотреть и послушать обсуждение можно на сайте «Радио Свобода» и на телеканале «Настоящее время». Веду программу я, Тамара Леленкова. Чудо и миллениалы. Так я бы определила тему сегодняшнего разговора, в ходе которого мы попробуем разобраться, в какие чудеса способен в 21 веке поверить молодой человек и откуда берется такая потребность. В московской студии религиоведы, сотрудник Института философии Российской академии наук Алексей Зыгмунд, он изучает православные практики, и обозреватель независимой газеты Павел Скрыльников, его фокус исследований – современное язычество. Ну, для начала, я думаю, мы должны определить, да, с пониманием чуда, потому что, как мне представляется, есть чудо такое глобальное для некоторых обществ и явленное всем, а есть какие-то личные вот такие чудеса на бытовом уровне происходящие, подтверждающие, может быть, существование больших чудес. Вот, ну, наверное, вот, Павел, да, давайте вы нам расскажите, пожалуйста, может быть, с точки зрения современного язычества, вот что такое чудо?
С точки зрения современного язычества, на самом деле, это сложный вопрос, потому что те язычники, с которыми доводилось общаться, во всяком случае, в свое время, мне очень мало как-то оперировали понятием чуда. Им было ближе слово традиция. Они подчеркивали, возможно, это было там от духа какого-то протеста с православием, возможно, нет, я не буду это судить. Что можно назвать у них чудом? Это какие-то события, когда эти люди чувствовали вмешательство божественного, вмешательство каких-то высших сил в их жизни и с удовольствием рассказывали об этом. Это нахождение, скажем, места для капища или первый визит на какой-то сильный камень, что-то вроде того. Но для них чудо – это, я бы определил так, вознаграждение за какую-то духовную, какую-то жизненную работу, проделанную в этом направлении.
Угу. Алексей, ваше мнение?
Ну, я могу говорить за какие-то очень ограниченные категории населения, с одной стороны, а с другой стороны, за очень обширные, практически за, может быть, очень многих в нашей необъятной родине, за православных, соответственно, и за какую-то внеконфессиональную, условно говоря, духовность, которая очень близка к православию, которая там может поставить свечку, условно говоря, такие люди, или там помолиться Господу, когда их совсем прижмет по понятным причинам. Ну, я бы сказал, что есть несколько категорий чудес в зависимости от, соответственно, близости к православию, от типа православия или от, соответственно, дальности от него. Первое, это самое очевидное, это такие глобальные чудеса, типа воскресения Христова, типа того, что Христос поднимает мертвого, да, типа того, что будет, например, там конец света. В конце концов, это тоже чудо, и что там земля, в общем, останется пустой. И
ну, непорочное зачатие.
Непорочное зачатие, да, то, что луна станет кровью, реки станут кровью, или там 10 казней египетских. Все это такое глобальное чудо. Другие чудеса, самые, как ни странно, распространенные, самые популярные, это рутинизированное чудо, вплетенное в самую ткань, так сказать, православной, и не только, но в основном православной жизни, да, к которым все относятся спокойно и, в общем, признают их существование, да, более-менее без эксцессов каких-то, хотя очень их почитают. Это то, что мощи теплые, то, что мощи вообще есть, то, что вот эта нетленность мощей, которая, в общем, является такой штукой только в русской православной церкви, потому что и в раннем христианстве, и у католиков, например, нетленность мощей не является никак, ни в коем случае признаком святости. Вот, это всякого рода, не знаю, там, мелкие озарения, прозорливость в случае старцев и все такое прочее. Третий тип – это какие-то жизненные события со сверхъестественным элементом. Ну, например, известен такой случай, там женщина, условно говоря, работала в какой-то глухой то ли деревне, то ли провинции в приюте в детском, у них там все завалило снегом, пищи не хватало, вот они уже начали страдать, начали молиться Богу, и вот им занесло переднюю дверь снегом, они в ужасе побежали, значит, к черному ходу и видят там огромные коробки с едой, и тут они взмолились Господу и говорят, вот, тут огромные коробки с едой, это чудо. Вот. Кроме того, есть чудеса, это уже четвертый тип, таких православных, более либеральных, которые признают за чудо всякого рода случайные, замечательные совпадения, которые с ними случаются. Но этот тип разделяет также и внеконфессиональная духовность. Ну, например, зашла в будущее, господи, в булочную, встретила там молодого человека, теперь мы 12 лет женаты. И человек считает это чудом, да, женщина или девушка. Она вполне может быть молодой и так далее. Вот. И последний тип характерный для со всех, условно говоря, либеральных православных, которые ближе всего, собственно, к миллениалам или даже младше их, это такое чудо, как внутренний опыт. Они чаще всего отвергают нормальные чудеса, там, где, значит, теплые мощи и, условно говоря, исцеление.
Это прекрасно звучит, нормальные чудеса, да, и мощи, ну, причем мощи тоже они пришли, в общем-то, в христианство так оттуда, из язычества, ну да.
Вот. И, соответственно, они говорят, что, например, главное чудо – это вот такая внутренняя перемена, что там какой-нибудь уголовник стал честным человеком, что коррупционер, значит, перестает брать взятки. Или вот я помню такой пример, был в одной статье, что когда вот этот самый благочестивый разбойник, которому в традиции такой, условно говоря, есть имя Диспас, когда он, значит, обращается на кресте, хотя всю свою жизнь грабил и убивал. Вот это как бы наибольшее чудо, а теплота мощей их не очень интересует.
Ну, надо сказать, что вот несмотря на то, что на дворе 21 век, и действительно вот какой-то культурный контекст, ну, может быть, не везде, но изменился по большей части, чудеса, в общем, остаются примерно вот те же. И у нас есть такая история, которую рассказал про себя Андрей Байку. Он принадлежит к протестантской общине.
Долгое время, на протяжении 15 лет почти, я употреблял наркотики и занимался всякого рода беззакониями. И я был настолько уже раздавлен этой жизнью, этим образом жизни, что я хотел как можно быстрее бы умереть. И поэтому практически был на грани, ну, на пороге гибели. И люди, которые меня видели, встречали, ну, уже у моей мамы спрашивали, ну, что там, не умер еще? Но в итоге в 2010 году я попал на центр духовной помощи. Я много раз лежал в клиниках, много раз бросался, закрывался, уезжал, что только не делал, но ничто не получалось. 14 лет у меня проходило как в тумане. И когда я встретился со Христом, Господь меня освободил в один день. С 2010 года и по сей день я не курю, не употребляю наркотики. У меня появилась жена, у меня появилось двое детей. И моя жизнь, она просто наполнилась смыслом. Почему раньше такого не произошло? Я столько раз, я же ведь искренне хотел это все бросить, все это оставить, но у меня не получалось. Я сказал: Господи, ну если ты есть, ну вот яви это чудо в моей жизни. И это чудо произошло. Второй день рождения, это случилось буквально несколько месяцев назад. И я ехал на машине, и произошла авария. И в меня въехал встречный автомобиль, мы столкнулись лоб в лоб. Я был весь мокрый насквозь, соляркой. Люди кричали, надо срочно снимать аккумулятор, чтобы не загорелось, потому что там искрилось и могла в любую минуту вспыхнуть. И вот чудом, что меня успели вытащить. И все внутренние органы там, ну, просто были разорваны. И у меня уже в живот вылилось около 3 литров крови. В человеческом организме всего 5 литров крови. И как бы большая часть вылилась. И вот врачи, когда меня открыли, они сказали, что этот человек не жилец. И когда они пришли с утра, они с удивлением обнаружили, что я все еще жив. Когда жена моя сказала, ну что, он будет жить? Они сказали, ну нет, вы еще рано радуетесь, потому что у него лопнул кишечник. Но где люди поставили точку, Бог сделал еще одну запятую. Буквально через 7 дней я уже встал на свои ноги. Я начал на это вот смотреть, что на самом деле самое драгоценное – это сама жизнь, что она есть. Ну, многие люди даже этого не доживают, да, ну, не имеют такого.
Ну, вот так получается, чтобы чудо было явлено, должны быть какие-то достаточно такие крайние обстоятельства.
Глядя даже на этот случай, в принципе, можем вспомнить еще Тертуллиана, так академически, сказать, что вот Сын Божий умер и воскрес. Это дело верное, потому что невозможное. Ну, в общем, дожил это вот до нашего времени в виде уже ставшего фразеологизма веру ибо абсурдно. Вот чудо – это нечто абсурдное, то, чего произойти не должно было, но произошло. Поэтому, конечно, основное то, что к нему испытывает человек, это ожидание, это надежда на него.
Ну, когда ну, может быть, чудо – это последняя надежда, да? Может быть, это вот…
Последняя надежда, да.
То есть Или все-таки это что-то неожиданное должно быть?
Ну, что касается конкретно этого сюжета, я с первых слов этого человека, еще после того, как вы сказали, что это представитель какой-то протестантской общины, я немедленно просто обратил внимание на жанр и, ну, как бы понял, что это именно специфический жанр нарратива,
да, это заметно,
который популярен именно у протестантов самых разных направлений, ну, в первую очередь, так сказать, последних, да, всякого рода пятидесятников, харизматов и все такое прочее. И этот нарратив всегда структурирован абсолютно одинаковым образом, что они раньше пили, курили, творили беззаконие, как он сказал, употребляли наркотики, в общем, были на грани всего чего угодно, да, и, в общем, им предрекали скорую смерть, потом в их жизни что-то случалось, они встречали Христа, и теперь дальше все это идет как антитеза зеркальная, я не пью, не курю, все такое прочее и так далее. Вот, поэтому это такой очень структурированный нарратив, который сейчас, кстати, перешел во всякого рода, не знаю, бизнес, условно говоря, культ, да, например, там, к сетевому маркетингу, где они говорили о том, что я там работал в скучном офисе, никак не мог заработать, а потом, бац, я встретил людей, которые научили меня делать бизнес, я начал ходить на их сходки, вот, условно говоря, и потом, значит, заработал миллионы, там какой-нибудь Айзат Батрудинов меня, значит, впечатлил, он сказал мне, что ты должен делать деньги, я стал делать деньги, и теперь у меня машина, квартира, жена, двое детей, которые прекрасно одеваются. И все такое прочее. Вот.
Но я тут ставлю... есть мотив делания. Да.
Ага. Ставлю свои 5 копеек. Ну, примерно такую же историю как-то раз тоже слышал. На одной из служб пятидесятников, по-моему, в Нижнем Новгороде это было. Так что здесь, не знаю, можно ли сказать, это будет слишком абсурдно, что мы имеем дело с типовым чудом.
Обычным типовым.
Да, а вообще такое, ну, преображение, что ли, человека, вытаскивание из социальных низов. Об этом рассказывают, ну, конечно же, не только протестанты, не только пятидесятники. От некоторых из своих респондентов, язычников, я, конечно, слышал это же самое. Другое дело, что несколько по-другому они это воспринимали. Это было не совсем вмешательство богов. Это было, ну, вот... нащупывание правильного пути в жизни, на который надо встать, по которому надо идти.
Собственно, это вполне классический феномен, который прекрасно изучен в религиозной литературе, да, с давних времен, который просто называется конверсия. Именно так конверсия, собственно, и выстроена, начиная, там, не знаю, с апостола Павла, начиная еще с античных стоиков, которые придумали это слово, и Тертуллиана, да, что должна быть какая-то именно пограничная ситуация. До этого должно быть противоречие какое-то несовместимое. В случае Павла это, в общем-то, какая-то греческая, с одной стороны, а с другой стороны, эллинистическая традиция, для которой надо было прийти к синтезу христианству в случае этого человека, это, собственно, наркотики, с одной стороны, с другой стороны, жизнь, да, несовместимые, в общем-то, друг с другом. Вот. И это противоречие разрешается в каком-то акте внезапного обретения религиозной веры, которая, в общем-то, приравнивается к чуду. Оно может сопровождаться каким-то реальным чудом, вот как он говорил, то есть, ну, более-менее. Но очень часто протестанты просто говорят, что вот я встретил Христа, и это само по себе чудо.
Ну, я тогда предлагаю обратиться к чудесам таким более мелким бытовым, да, потому что их, как правило, молодые люди трактуют другим образом, и мы посмотрим небольшой опрос.
Конечно же, не верю, потому что, ну, все откуда-то берется, у всего есть какое-то начало, рациональное объяснение, и мне кажется, все, что кажется нам сейчас чудом, через 20 лет уже не будет таковым казаться. Сначала думали, что машины никогда не будут ездить сами, теперь вон они без лошадей.
Ну, многие люди, конечно, не верят, но я стараюсь верить. Ну, ведь чудеса улучшают нашу жизнь, мир дает нам надежду. Я проводила Новый год в Венеции, и вечером, прямо перед Новым годом, я посмотрела на одну маску и сказала папе: «Ой, какая классная маска, хотелось бы такую». Но он сказал то, что недостаточно денег купить. На следующий день я просыпаюсь, смотрю под елку, эта маска там лежит.
Ну, честно, я не верю в чудеса, только реальные силы все решают, и нет, не встречались.
Наверное, если что-то очень сильно пожелать, то оно обязательно сбудется, если прикладывать усилия. То это все, ну, произойдет, правда, потому что если ничего не делать, то чудо точно не сбудется. И слепо тоже верить нельзя, поэтому надо... И верить, и прилагать усилия.
Ну, Рождество – это из мировой истории считается чудом. Ладно. Ну, для меня чудо, например, это красота улиц, наполненных снегом.
Я не верю в чудеса, и верю в то, что нужно добиваться все своим трудом. Если все зависит от тебя, если ты сам прилагаешь к этому какие-то усилия, то, ну, намного больше вероятность того, что тебе повезет.
В чудеса я верю. детстве, наверное, больше чуда было для меня. Рождество, Новый год, подарки, это ожидание Деда Мороза, елка. У нас сегодня концерт с Денисом Мацуевым. И я безумно этому рада, этому шансу, этому чуду, что я смогла попасть в замечательный оркестр национальный. Молодежный симфонический оркестр России. Я считаю, что это чудо. Мне очень-очень-очень повезло.
Ну, вот мы видим, что в большинстве своем, да, вот такие атеистически настроенные прохожие, они чудо вообще в нашем с вами сегодняшнем понимании не воспринимают. Они вот как стечение обстоятельств, как результат некого действия это трактуют. И, может быть, действительно время чудес уже вот закончилось, и нет в нем необходимости.
Нет, здесь, на мой взгляд, было вот что. Практически все, кого мы сейчас услышали, трактуют чудо как... что-то непонятное, то, что не может произойти, не может в принципе. А так как нет ничего, что невозможно было бы объяснить, что произошло бы, но его нельзя было объяснить, то есть чудо они, соответственно, не верят. Другое дело, что для религиозного человека чудо – это несколько другая вещь, потому что оно превосходно объясняется, и в нем нет совершенно ничего сверхъестественного. Но как бы странно не звучало.
Да, но с другой стороны, чудо как подтверждение Бога, ну, часто, да, является на бытовом уровне, какие-то вот вещи вдруг они случаются, и человек понимает, что да, вот с ним произошло это, и он теперь может поверить. Я блаженного Августина вспомнила, когда у него зубы болели. Это же такая история немножко другая получается, да, то есть что-то невозможное подтверждает присутствие другого невозможного.
Мне кажется, и сейчас, и раньше необходимо было сначала поверить в то, что вот это невозможное возможно, абсурдное возможно, а потом уже интерпретировать события с этой позиции. Понятное дело, что человек, который не религиозен, не будет интерпретировать то же самое, ну, ту же самую аварию, в которой он выжил, как чудо. Во всяком случае,
а мне кажется, что любой человек, даже не религиозный, вот такой исход событий может интерпретировать как чудо, вот мне так кажется. Но, с другой стороны, может быть, чудесное находят и в чем-то вот неожиданном, Алексей, вот скажите, потому что православные, они грешат суевериями очень часто.
Ну, не только православные, это дело не в суевериях. Это, кстати, замечательно, скольких людей привела к вере зубная боль, потому что, и вот в этом контексте именно обращение, потому что мне тоже как-то доводилось слышать рассказ одного бахаи, ну, совсем не православного, так сказать, человека, который как-то приехал на их съезд, он не верил, вот, у него были там большие сомнения, потом у него страшно заболел зуб, и он взмолился: «Господи, если ты есть, яви мне себя», вот, и тут у него прошел зуб, он вышел, на него полился весенний дождь, и он такой, в общем, увидел свет с неба в таком метафорическом смысле.
Интересно, он читал блаженного Августина?
Нет, Августина он не читал, но он читал какие-то бахаистские произведения, которые, в общем, условно говоря, о том же самом. В какой-то части, во всяком случае. Здесь есть несколько моментов относительно того, что мы посмотрели, очень разноплановых. С одной стороны, мне кажется, что здесь нас обманывает сам язык, который секуляризировался и, соответственно, из религиозного перешел в какой-то бытовой. Да? Что многие из них называют чудом то, что, в общем, даже не является совпадением, а является, в общем, либо какой-то естественной штукой, либо вот тем, что они купили билеты на концерт Дениса Мацуева, что, в общем, вполне нормально, да, и в человеческих силах. С другой стороны, очень часто можно встретить...
Может быть, они просто не встречают чудо вот в своей жизни, и поэтому им сложно об этом говорить в принципе. Нет, чудо в их жизни в принципе.
Да нет, все у них есть, просто они чудом называют друг другое. Очень многие, вы знаете, молодые мамочки говорят о том, что вот рождение ребенка – это само по себе чудо. Или другая мамочка говорит, жизнь – это чудо, потому что она дарована нам Богом, или она просто у нас есть, и неважно. Некоторые из этих молодых людей говорили о том, что чудо надо добиваться, чудо надо как-то делать самому, прикладывать к этому какие-то усилия. И здесь, конечно, есть в некотором смысле, в хорошем даже, некоторое магическое мышление, которое заключается не в том, что там люди суеверные, плохие, и все такое прочее, а заключается в очень простом, так сказать, методологическом, техническом принципе. В том, что каким-то образом можно Бога принудить и явить чудо, либо, так сказать, потребовать, либо попросить его так, что он, так сказать, в 50% случаев не сможет отказаться. Да. Например, мы рухнули все на колени и стали молиться. Либо я заказала 500 сорокаустов по всей России, или там непрекращающихся молитв, и Бог в конце концов ответил, да? Без этих сорокаустов Бог бы не ответил. Или если бы она просто перекрестил и сказал там, типа, ну, Господи, помилуй. Вот. А с сорокаустами это вполне возможно.
Наконец мы видели чудо там, красивых зимних улиц, которое не являлось даже событием.
Конечно.
То есть это просто уже характеристика. Можно ли назвать это чудом, как то, о чем мы сейчас говорим? Ну, вряд ли, просто вот так действительно изменился язык.
Ну, у язычников существуют практики, да, ну, может быть, они такие скорее мистического порядка, вот какие-то действия, которые, ну, призваны вот сделать то, о чем просят, да. Ну,
уже слово, это такие слово вот... которого вы сейчас ищете, это магия.
Магия, да.
Вообще, да, ну, некоторые из них действительно говорят с богами, спрашивают у них советов, в том числе для своих... Назовем это паствой, хотя это не совсем правильно использовать христианское понятие, но пусть это будет паства. Да, такая практика есть. Что касается магии конкретно, ну вот недавно, скажем, в США местные ведьмы провели большой слет, шабаш, на котором был обряд, призванный, ну, сместить Трампа. То есть, видимо, надеются, да, что-то вроде магического сознания. Здесь мы видим оно, использование магии, использование такой вот религиозной позиции, потому что ВИК – это признанная там религия, и количество верующих сейчас растет. По некоторым данным уже превысило в Штатах, скажем, количество пресвитериан. Здесь мы видим позиционирование ее так, как какого-то политического шага, общественного шага, общественного действия. Нашелся даже некий католический священник, насколько я помню, который провел контрабряд. Трамп все еще в офисе, так что 1-0 в пользу христиан.
Алё, что скажете?
Ну, кстати говоря, вот вы говорите про магию, и не только у язычников, но и в каких-то других, так сказать, более почтенных религиозных традициях и более старых, да, тоже есть какая-то магия, вполне себе нормальная. Вот каббалисты в 30-е годы, например, на территории, скажем, того, что сейчас является Израилем, проводили каббалистический обряд, ну, собственно, они нормальные иудеи, просто они проводили каббалистический обряд, на котором читали, я не помню, как это называется, заклинание огня или вроде того, это легко можно найти в гугле, чтобы убить Гитлера. Вот. То же самое, что с Трампом, кстати говоря.
А вообще... Но это, если это происходит, да, о чем просят, с помощью магии, это чудо или не чудо, скажите мне?
Ну, это чудо, но оно такое индуцированное.
С помощью магии нет, конечно же, нет. Ну, по крайней мере, на мой взгляд. Магия предполагает, что то, чего человек просит в результате магического действия, станет реальным. То есть есть прямая связь между обращением и... результатом. Чудо – это принципиально другая штука.
Условно говоря, в античной валенистической магии, да, было же вот это понятие тауматургия, которое, в общем-то, означало чудотворение буквально. И то, что для этих магов было, называлось чудом, оно было совсем другим, чем для христиан, например, в позднейшей традиции. Да? Они могли творить чудеса, и это было совершенно нормально. И здесь как бы вот этой противоположности нет. Что касается православных, то тут нужно понимать следующую вещь, что есть... Во-первых, институция, которая является легитимным носителем чуда, собственно, например, Русская Православная Церковь, и в которой, так сказать, рутинизировала эти чудеса и присвоила их себе. Да, и которая, например, может говорить о том, что все чудеса, которые творятся там за пределами Русской Православной Церкви, у инославных, у каких-то, то, что они говорят, сект, да, или то, что происходит у людей в обыденной жизни, это все плохо. Например, они могут говорить, что у нас там мироточат иконы, у нас там мощи, у нас, условно говоря, там, у них есть... температура у этих мощей, а если женщина какая-нибудь придет к священнику на исповедь и скажет, Господи, там, батюшка, у меня замироточила икона, то его долг, в общем, будет врезать ей крестом по лицу, чтобы она не возомнила о себе Бог весть чего. И многие священники говорят о том, что, ну, знаете, там, в жуткой секте Богородичный центр тоже мироточит иконы, но это ничего не значит. Потому что в традиции чудеса всегда осмыслялись амбивалентно. С одной стороны, чудеса может творить дьявол, это нечистые чудеса, такие отрицательные. С другой стороны, чудеса может творить Бог. И вот то, что мы видим, вот это множественность позиций, множественность точки зрения со стороны молодых людей, это стремление присвоить чудо и интерпретировать его по-разному. Вырвать его из рук, так сказать, правящей институции и сказать, что чудо – это не только то, что вот вы считаете, а это вот то, что я считаю, это то, что я иду на концерт Дениса Мацуева, то, что там прекрасные зимние улицы, то, что у меня там, не знаю, мама выжила, когда ей врачи прочили смерть и все такое прочее. И сюда же относятся практики, которые для этого используются. Это может быть либо молитва, либо какой-то усердный труд, либо какое-то случайное совпадение, которое не требует никакого труда.
Ну, что ж, получается, что чудо, как и все остальное, в общем, оно стало так дробиться на разные формы, ну, принимать разные формы, да, и это вполне отвечает тому, что происходит с обществом. В целом, это была программа «Рожденные после СССР». Посмотреть и послушать обсуждение можно на сайте «Радио Свобода» и на телеканале «Настоящее время». Вела программу Тамара Ленкова.